Святое благовествование от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Садись, пожалуйста. Как вы уже поняли, тема сегодняшних наших с вами совместных рассуждений – это Слово. Наверное, все сложно, но относительно сегодняшней темы не только сказать, но и понять достаточно сложно. Почему? Потому что все говорят, да, ну, там язык Ветхого Завета – иврит, древнееврейский, язык Нового Завета – древнегреческий. Иди разберись, что там было сказано, и как его перевести-то. Во всяком случае, слово, вот очень интересно, мы еще коснемся этого, да, Иоанна 1.1. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Не знаю, обратили ли вы внимание, читавшие или читающие Библию, во всех трех случаях слово с большой буквы. Это не случайно. В оригинальном тексте звучит слово «логос». Отсюда и слово «логика», правильное построение этих слов, да? А если мы в грамматику древнегреческого языка, как бы сказать, окунемся, то тогда смысл совсем по-другому представляется и открывается перед нами. Логос – это вербальное изречение от Бога, исполненное через человека. Тогда понятно, какое было слово, почему оно было у Бога и почему это слово Бог. Потому что его можно сказать только после того, как Бог нашими органами, да, вербального изречения нашей мысли руководит. К сожалению нашему, и это один из признаков последнего времени, сейчас словами так вольно обращаются, сейчас словами так жонглируют, да? Все говорят, что иногда вот вы все время наждачкой проходите по молодежи. Нет, молодежь, я всех вас очень люблю, ибо давно бы ушел из профессии за 57 лет-то. Но, и вы сами это знаете, вас и критиковать-то не надо. Молодежь сегодня не говорит. А оно, вот знаете, есть такое выражение у американцев, говорят «black English». Это вот как темнокожие там, или как их называют афроамериканцы, как они говорят. Для них грамматики нет, правил языкознания нет. Они просто набор каких-то слов говорят. Пользуются словами, не подумав, как эти слова отразятся. Мы же к кому-то обращаемся, правда? Говорят, если человек разговаривает сам с собой, у него, наверное, уже что-то в голове не в порядке. Но не совсем так. Я когда спрашивал человека, который бормочет что-то себе, я говорил, а с кем это ты там? Он говорит, ну, иногда полезно поговорить с умным человеком. Он имеет в виду самого себя, да, вы знаете это изречение. Но ведь мы забываем одну простую вещь, что словом можно ободрить кого-то, да? Словом можно оскорбить кого-то. Вот во времена прошлые, да, во времена Лермонтова, Пушкина, к сожалению, которые от этого пострадали. Не так сказанное слово, в ответ сразу полетела бы белая перчатка. На дуэль вызывали бы человека. Словом можно приблизить человека к Богу, и словом можно оттолкнуть человека от Бога, ну и так далее. Люди в тотальном своем большинстве обижаются именно на те слова, чем именно сказанное, чем на что-то другое. Беда людей, современных людей особенно, заключается в том, что сперва говорят, потом начинают подключать голову, да? Но так же нельзя. Это глубочайшая ошибка. Во всяком случае, Бог нас создал такими. Сперва мы должны думать, прежде чем что-то сказать. Есть такое шутливое выражение, наверное, слышали, да, вы? Говорят, даже как пословица ее употребляют. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Да? А как-то я слушал интервью дикторов, которым уже много лет, они проработали там по 20-30 лет на радио, телевидении. В советское время была жесточайшая конкуренция, как этих людей допускали. Представляете, они в прямом эфире, чтобы они что-то говорили. И они говорят, а мы эту фразу, эту пословицу, слово не воробей, не поймает, не поймаешь, вылетит, не поймаешь. Мы ее перефразировали. Я говорю, как? А мы знаете, среди дикторов что говорим? Мы говорим, слово воробей. Не поймаешь, вылетишь. Понимаете, да? Цензура тогда так жестко обращалась с теми, кто что-то не так сказал текстом, но их дрессировали, будь здоров, в те годы. Не то, что сейчас выходит по радио. Я уже 35 лет не смотрю телевизор. Мне говорят, как не смотришь? Я говорю, а там не смотреть, не слушать нечего. Зачем мне смотреть, засорять свою голову? Вы знаете, таких примеров можно привести много, но классика, да, есть. Я считаю, одно из гениальнейших произведений, да, но у него все трагедии, либо несколько всего, 2-3 комедии, которые написал. Там люди валяются по полу со смеху, да, либо же трагедии Шекспира, в конце ни одного живого человека не остается. Но сильнейшее его произведение – это «Гамлет», я считаю. Это и все пороки человека, и особенно заострено внимание на словах. Если кто знакомился, или читал, или, может быть, смотрел, да, вариантов, по-моему, по этому произведению снято много. Я лично знаю 4 варианта, да, «Гамлета», 2 на английском. Пытались еще у нас здесь что-то снять, не понимая английского, английской культуры и так далее. Вот. И вот там есть такой фрагмент. Вообще, если правильно читать, читать надо, конечно. Все почему решили, что Гамлет сошел с ума после смерти отца? Он очень любил отца, но его все время теряли. Где он? Искали. И вдруг опять потеряли. Мать королева попросила, там был такой помощник у нее, у них там, он занимал тоже высокий пост, Полоний. Полоний, немедленно отыщите Гамлета. Они везде ищут, нигде, говорят, нигде нет, во дворе его нет, нигде нет. И вдруг Гамлет случайно вошел в библиотеку, там тишина, и вдруг он увидел, случайно совершенно, на стремянке Гамлет, на самой верхней ступеньке этой стремянки, он сидит там. Он удивился, говорит, сэр, что вы там делаете? А библиотека тогда же не такие были, хрущевки, да, 2 метра высотой. Нет, хоромы царские, там было, я даже видел, по 7-8 и даже 10-12 метров высота была. Библиотека, где находится, ну, наверное, не меньше 10 метров. И вот он на самой верхней, возле самой верхней полки, там без стремянки не достать. Он сидит и что-то там в руках книгу держит. Он говорит, сэр, что вы делаете? Он говорит, я читаю. Полоний пожал плечами и сказал, а что вы читаете? Он ответил, слова, слова, слова. А вы знаете, что читал Гамлет? Гамлет читал Библию. Для кого-то это просто слова, да? А там Шекспир это с подоплекой такой говорит, да, что люди тоже часто читают Библию не как Слово Божие, а как какую-то литературу. И оттуда говорят, да ничего не понятно в этой Библии, а потому что Библию надо читать, веря в то, веря в того, кто написал, кто автор этой книги. Фёдор Иванович Тютчев, я его очень люблю, практически все его издания есть, но он не писал длинных стихов, он четверостишье писал в основном. И вот в одном из таких четверостишей я говорю, почему он это написал? Не совсем понятные стихи. Оказалось, он очень глубоко, это я вам авторитетно говорю, очень глубоко верующий человек был Фёдор Иванович Тютчев. Он написал, нам не дано предугадать, ну, большинство, я уверен, что знают это четверостишье, да? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Я говорю, смысл непонятен. И вот когда я начал глубоко копать, выяснилось, что это четверостишье Фёдор Иванович написал после того, как ему совершенно в другом свете открылось послание Ефесянам, которое говорит тоже о слове. Мы сейчас вернемся к этому тексту. Он, когда прочитал именно послание Ефесянам, 4 главу, он практически что сказал? Вот первые две строчки и последние две строчки. Раз мы не знаем, как это отзовется, да, давайте прежде чем что-то скажем, обратимся к тому, кто может направить нужное русло. Вот почему и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Апостол Павел говорит еще глубже. Там же, если придете домой, перечитайте еще раз 4 главу Ефесянам. Он подчеркивает, что последствия рождения свыше – это полное изменение духовного мира человека. Полного. Если кто читал, тот помнит, да? Кто крал, не кради. Кто лгал, не лги. Все это старое должно остаться там, за порогом нашего покаяния. Образ жизни, образ мышления, образ разговорной речи – все должно измениться. И не случайно там в 4 главе, если кто помнит, да, что говорит Господь Бог через апостола Павла? Он употребляет не совсем удачный перевод, но он употребляет даже в грубой форме, видимо, желая заострить внимание. Никакое гнилое слово, слово гнилое, жесткое немножко слово, да? Да не исходит из уст ваших. Я вот сегодня даже, мы там в диаконской беседовали, по-моему, одному из братьев сказал, что сейчас в общественном транспорте ехать стало, ездить стало просто невозможно. Особенно, если там молодежь ездит. Они употребляют эти связки, они употребляют эти матерные слова. Я не могу выдержать. Да, слушай, мне говорят, ты однажды, наверное, наткнешься на каких-нибудь агрессивных молодцов, да, которые тебе сразу объяснят, почему они так говорят. Я говорю, ну, я все-таки тоже, да, не первый день. Я знаю, кому можно подходить, а кому нельзя подходить. Это во-первых. Во-вторых, не я же один, там дети, женщины. Они же слушают это все. А посмотрите, что говорит дальше, да, он. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. А этих разговоров какая благодать-то? Прямо так хочется снять ремень и выпороть розги. А что еще остается? Два органа Бог дал, чтобы люди научились нормально разговаривать, да, дети? Это уши и пятая точка. Уши можно пальцами, а пятую точку розгами. Значит, нет воспитания. Мы должны помнить и знать, что каждое сказанное нами слово должно быть обдуманным прежде всего, и после консультации с Ним, благословенный им. Каждое наше деяние должно быть совершено по воле Его, так написано в молитве «Отче наш». Да? Каждый наш даже помысел должен быть внедрен в наше сознание только им, а не телевидением. Любое наше поведение для окружающих должно быть признаком того, что мы познали Его, мы приняли Его, и Он живет в нас. Если мы... Сейчас нет времени у нас, да, но дома прочитайте. Если мы прочитаем всю 4 главу, апостол Павел настолько это все по полочкам разложил, да? Он начинает с того, что... Но вы же не так познали, не ради чего-то, а ради спасения ваших бессмертных душ. Отложите прежний образ жизни, говорит апостол Павел, и живите по-новому. Вы должны обновиться духом, говорит апостол Павел, и облечься в нового человека. Но особенно апостол Павел обращает внимание именно вот на вербальную сторону, на наши слова, словеса, которые мы говорим. Он говорит: отвергните ложь, говорите истину каждому ближнему своему. Я тут иногда как бы делаю замечание насчет лжи. Мне говорят: да вы что, говорит, ложь настолько проникла в наше сознание, ложь настолько проникла в наш лексикон, а без лжи, а как это говорить, что-то надо прифантазировать. Они, видите, какую алогизмы, да, такие используют. Ложь говорят: а это фантазировали мы, а это напридумали. Так назови, ты лжешь. Ты говоришь не то, что есть на самом деле. Стремительно, буквально, в геометрической прогрессии разрастается среди людей словоблудие. Понимаете? Я вот слушаю, как вот современное поколение, да, щеголяют перед другом, друг перед другом, состязаясь в острословии, чтобы все... Знаний-то нет. Знания они пытаются компенсировать за счет остроумия. Какой острый ум? Извините, хотите, скажу, тоже в грубой форме, да? Они тупы, как сибирский валенок, как говорят в народе, да? Какое остроумие? Нет никакого остроумия. Но они пытаются это делать и рассказывают всякие небылицы, которых никогда не было в их жизни. Ложь на лжи. А уж самый большой, я считаю, это тягчайший грех. Да? Был такой царь, помните? Придете, почитайте, посмотрите. Навуходоносор, помните? Ну, помните, все помнят. Даже неверующие, не читавшие Библии, знают, кто такой был, что это был царь. Да? Во время ассирийского вавилонского царствования. А я перефразировал эту фразу имени Навуходоносор, я перефразировал в этот грех. Сейчас так развито Навуходоносорство. От одного к другому, от одного. И такой хаос в обществе творится. Если вы хотите, да, чтобы вашу тайну знала вся Москва, скажите кому-нибудь, да еще добавьте, только между нами. Только между нами, никого не говори. Все, к концу дня вся Москва будет знать. Есть такая французская комедия «Ищите женщину» Шерше ля фам. Даже, по-моему, кино сняли по нему. Там есть такая Алиса Постиг, секретарша мэтра. И он говорит: на завтра, если я захочу, чтобы что-то знал весь Париж, я по секрету скажу вам. Почему так? Люди не понимают, что творят? Давид больше всех пострадал от этого, и потом и сам же участвовал в этом грехе. В Псалме 56 он говорит удивительную фразу. Вообще, Псалтырь, как одна из поучительных книг Ветхого Завета, она так наполнена этими фразами насчет слов, насчет языка. «Душа моя среди львов», — говорит Давид. «Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч». Вот так. Это 56-й Псалом, 4 стих. Мне всегда, вот я благодарен Богу, Он мне посылал всегда лучших учителей. Когда я уверовал в Питере, вот, в конце 70-х, в начале 80-х годов, я познакомился с удивительным человеком. Он уже давно отошел в вечность. Может, кто-то из вас слышал, да, про него. Сергей Петрович Фадюхин. Это такой... Он сидел даже. Потом ему скостили в срок. Снова он сидел. Он, когда я ему вот про это рассказал, представляете, да, почти полвека назад, он мне сказал удивительную фразу. Он говорит, я не медик, да, но вот я, изучая Библию, пришел к выводу. Люди разрушили человека не только духовно. Грех не только разрушает человека духовно и душевно, но и физически. Посмотрите, на голове у человека три клапана даны на язык. Гортань, зубы и губы. А я добавил, ну понятно, а такое ощущение, что там сквозняк. Ни один из тормозов, ни один из клапанов не работает. Взял и ляпнул. Есть такое выражение, знаете? Не подумавши, сказал. Почему? Не работает ни один из замков у нас. А, как говорил Булгаков в «Собачьем сердце», да, он говорит, разруха, говорит, не там. Разруха в головах у людей. В головах у людей действительно разруха. Несдержанность – это очевидный признак невоспитанности. А сейчас воспитания-то нет, раньше ход в яслях. А в Москве 1500 техникумов, 5 техникумов закрыли, которые занимались дошкольным воспитанием. Нет воспитателей. Дошкольного нет, в школе вообще этого нет. А семье некогда. Они зарабатывают деньги, папа, мама. А кто воспитывает? Их чада, раньше говорили мы, видим магнитофон, а теперь говорим, да вы что, компьютер, айфоны, айпады, да? Ко мне пришли как-то, ну, по делу, поговорить надо было, и он с дочкой. Я говорю, а куда, давай мы ей чай там, он ничего не надо, говорит, вот в комнате зайди, говорит. Я говорю, а что? У нее же айфон в руках, она сама себя будет развлекать. Вы знаете, это страшное явление. Очень страшное явление. Опять, если вернемся к притчам, только к 10 главе, да, опять, это человек, который пережил эту боль, Давид. Смотрите, что пишет в 31 и 32 стихах. «Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется». Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенные. Вот вам ответ. А раз Бога не знают, конечно, везде и отсеченный язык, и везде все развращенное. И уже наступил момент, когда перешагнули все мыслимые и немыслимые красные линии люди. Когда изначальная формула Бога, да, которую мы прочитали, Иоанна 1.1, да, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, забыты. Слова-то Богу принадлежат, так же, как каждый из нас. Вот мы никак не задумываемся над этим, да. Жизнь мне дал Бог. Я как-то в одном из выступлений, давно это было, в начале 90-х годов мне сказали, тогда мы фильм показывали «Иисус», перед этим была небольшая беседа, мне сказали, а как вы относитесь к теории Дарвина? Я ответил, Первое, вот как мне Бог вот так в голову вложил эту мысль, да, я сказал, вы знаете, каждый выбирает сам себе своих предков. Кому-то нравится иметь предка обезьяну, так это его личное дело. Я считаю, что меня создал Бог. А раз создал Бог, так, наверное, его знать надо. Вот почему в 15 главе Матфея Христос говорит фразу, в общем-то, это каленым железом жжет человека. Лицемеры, говорит Христос. Хорошо пророчествовал о вас Исаия. Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Вот результат. В результате греха в геометрической прогрессии заполняет и переполняет общество. И люди становятся на этом пути, остановиться на этом пути не могут. Грех языка занял, наверное, первое место среди всех других грехов по чистоте. Возникает резонный вопрос. Вы знаете, это уже старая проблема, и каждый решает его по-своему, да? Но, говорят, какая разница между верующим и неверующим? Ну, есть, смотря какой верующий, да, прежде всего. Если номинально верующий, как они себя называют, они грешат сперва, согрешили, а потом каются, то есть сделали без Бога, чтобы потом вспомнить Бога. Абсурд полный. А верующие по формуле и модели Бога сперва обращаются к Богу, спрашивают Его, а затем уже делают, чтобы не совершить грех. В 26 главе Евангелия от Луки описано несколько диалогов Иисуса Христа с фарисеями. Обратите внимание, чего хотели от Него фарисеи. Первосвященники перед ними четкую задачу поставили, чтобы они задали такой вопрос Ему, такие слова сказали Ему, чтобы Он не выдержал и согрешил. Вы представляете, да? Вопрос задать Христу. А надо ли платить подать кесарю? Вокруг стоят стражники. Если он скажет «не надо», да его на куски раздерут, разорвут эти стражники. А если скажут, что «надо», тогда израильский народ подбьет его корни. Ага, значит, ты говоришь о том, чтобы мы продавали оставаться рабами Римской империи. Это в шахматах, знаете, как называется? Цук-цванг, такого типа вопрос. И туда пойдешь, проиграешь, и сюда пойдешь, проиграешь фигуру. Но Христос-то это Христос. Он что говорит? Он говорит, чем платите подать? Платите подать кесарю, ему говорят, динарием. Он говорит, посмотрите, что изображение на динарии? Ему говорят, кесарю. Так вот отдавайте кесарю кесарю, а Богу Божье. И они в общей сложности, я насчитал, 8 раз такие провокационные вопросы задавали. А что в итоге? Они не получили того, к чему их призывали первосвященники. И удивились, написано, тому, и замолчали. Но беда еще больше, еще большая беда, когда люди не знают, не умеют и не научились общаться не только друг с другом, но общаться с Богом. Они не только не познали Бога Отца и Бога Сына, они, соответственно, не знают и не понимают, как необходимо говорить с ними. Я не буду сейчас За кафедрой нельзя, это табу. Мы не будем сейчас говорить, в каких конфессиях что об этом говорится, но никакой заученный, написанный набор слов не может заменить искренние молитвы. Но для этого надо знать Бога. Надо примириться с Богом. А получается, я в прошлой проповеди, кто был, если те помнят, да, мы говорили о беседе человека и Бога. Мы говорили о диалоге. А получается, молитва не диалог, а монолог. Люди говорят, а в ответ пустота. Это как в одной песне нашего, люди его очень почитают. Он уже тоже ушел в вечность. Вот. Он говорит, позвал его, а вокруг тишина. Вот они тоже говорят, а для них тишина. Почему? Ведь если мы разберем с вами, да, посмотрите, вначале было слово, то есть был Творец всего видимого и невидимого, в том числе и каждого из нас. И слово было у Бога, то есть это творение, Он, Бог, поселил свое высшее творение человека, которое было Его. Адам и Ева не сами по себе, это были люди Божьи, дети Божьи. И слово было Бог, Его детьми, на которых все их окружение смотрели как на божественное явление, видимое для них, были удивлены, наверное, я так про себя думаю. Трагедия человека началась там, в Эдеме. Почему? А они, прежде чем начинать говорить с этим змеем, да, что должны были сделать? Господи, тут какой-то змей пришел, начинает говорить, можно ли говорить, можно ли есть, нельзя ли есть плодов древа познания добра и зла. Наверное, так, правда? Если на улице стоит ребенок, к нему кто-то подходит, детям во всем мире запрещено разговаривать с чужими людьми. Наверное, дети, папа, мама, тут кто-то ко мне подошел, куда-то приглашает меня, что-то мне говорит. А что мне делать? Там духу не было бы вообще этого змея. Фраза эта очень интересная, которую лукавый падший ангел сказал Адаму и Еве. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, то есть плоды под древо познания добра и зла, откроются глаза ваши, и будете как боги. Все. Одной этой фразы. Зачем нам Бог, когда я сам Бог? Ведь эта трагедия, которая случилась в Эдеме, продолжается в течение всего периода жизни человечества по настоящее время. Это когда люди хотели строить, да, помните, Вавилонскую башню. Это то же самое, что вот этот первородный грех. Почему? Что они сказали? Сделаем себе имя, что вы? Мы сами будем как боги, самое высокое знание. То же самое, абсолютно та же фраза была, когда на Уолл-стрит построили Empire Steel Building. Самое высокое здание тогда было. Во всем городе. Говорят, зачем? Ведь трудно же. Это же офисное здание. Но зато, говорит, все будут знать, что мы самые богатые. И не только там. Грехопадение стало постоянным спутником человека, людей. Если мы посмотрим всю историю израильского народа, это дважды в рабство попадали в Ассирийской империи, в Вавилонской империи. Это потоп. Это испепеление Содома и Гоморры. Все это результат чего? Что люди вот эту фразу «вначале было слово, и слово было у Бога», они ее забыли. Вот эти бесконечные войны, смерть людей на поле брани. А сейчас в современной жизни, что у нас отнимает, особенно у этого поколения современного, и дух, и душу, и тело отнимает? Что? ИКТ, информационно-коммуникационные технологии. А сейчас уже повсеместно идется, вы знаете, да, искусственный интеллект. Все, пропало поколение. Пропало. Я об этом говорю, мне со всех сторон ругают. Я говорю, слушайте, давайте зайдем в любую школу, не только в Москве, от Находки до Калининграда. Как раз выпускные экзамены идут. Да? И я вам докажу, что школу кончают, не умеют читать, писать, считать. Чему их учить? Какой вуз? О каком вузе? Сейчас же вступительных экзаменов тоже нет. По ЕГЭ, как говорил покойный Задорнов, да, секта егористов, да, говорит, засела в этом министерстве. И что же? Для них вот это айпады, айфоны, искусственный интеллект, это и папа, и мама, и все, что хотите, разрушающие всю духовную составляющую человека, а особенно понимание любви. Первоисточником всего этого является нарушение и игнорирование людьми простой аксиомы вот этих трех фраз. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Но, наверное, главное во всех этих словах о слове, как я уже сказал, три раза с большой буквы, имеется дальнейшая расшифровка. Там же, в первой главе, мы читаем с 11 стиха. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И вот 14 стих, да? Полная расшифровка всего того, что мы с вами здесь говорили. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Очевидно, что это об Иисусе Христе идет речь, да? Очевидно, что вот все эти три фразы, это вот это в 14 стих, это, если так говорить на латынь, да, квинтэссенция, это основа основ, фундаментальная основа, слово, которое стало плотью, чтобы спасти нас, жить в нас, чтобы мы, все рожденные свыше через Него, говорим, делаем, даже мыслим, было Его словом, Его делом, Его мыслями. Отсюда возникает вопрос. Бог сделал. А что сделали мы? Хотим ли этого мы? Остается только развести руками и сказать, все зависит от нас. Если хотим, то мы должны прийти к Нему. Да? Все, что надо Богу сделать, Он сделал. Бог через Иисуса Христа сделал шаг навстречу людям. Через Его Слово, которое стало плотью. Все зависит от нас. Хотим ли мы просить это слово, которое стало плотью, примирить его, Бога Сына, с его, Бога Отцом? Почему? Тогда и только тогда вот эта тройная модель, вначале было слово, и слово было Богу, и слово было Бог, начнет работать, потому что Его слово станет плотью и будет обитать с нами, и будет жить в нас. Не надо в космос лететь, не надо на другие планеты лететь. Вот Он, Бог. Достаточно позвать Его, достаточно примириться с Ним и сказать, «Господи, хочу быть с Тобой». Первый спасенный. Некоторые меня критикуют за эту фразу, да, но на Голгофе, да, посередине Христос, слева один разбойник, справа другой разбойник. Один хулит Бога, Если ты Сын Божий, спаси себя и нас. А другой что говорит? Обвиняет своего сотоварища. Он говорит, или не боишься Бога, мы за свои грехи страдаем, а он невинно. И он что говорит? Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. Вот выйти и сказать, помяни меня, Господи. Так просто. Примири меня с Отцом. Я хочу тоже жить с Отцом. Я хочу, чтобы моя жизнь закончилась, которая на земле физической жизнью, да, душа, чтобы была в вечности с Ним. Ответ, риторический вопрос, риторический ответ, да, повисает в воздухе. И закончить хочу такой шуткой. Не знаю, насколько она удачная, эта шутка. Мы приехали с моим научным руководителем, это в Питере, у него в Парголово даче, это пригород Питера. Вот. И мы приближаемся к его даче, а с нами еще два его аспиранта, иностранца. Один немец, другой финн. Вот. И вот они сразу остановились. Я иду, они остановились, потому что оттуда раздался лай. И наш шеф говорит, руководитель, да не бойтесь, говорит, она не кусается, она только лает. А они все равно стоят. Он говорит, ну что же вы, идите. Он говорит, да, мы поняли, что она только лает, но не кусается. Мы знаем об этом, но знает ли об этом собака? Вы хотите, чтобы об этом знал Бог? Скажите ему. Вы хотите, чтобы вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, работало внутри нас. Придите к Нему, скажите Ему, и вы станете самым счастливым человеком. Сегодня уже прозвучала эта фраза в мире. Пусть Господь вас из всех нас благословит, знающих Бога, жить, чтобы люди видели Его в нас. Не знающего Бога, познакомиться с Ним, чтобы получить жизнь вечную и жить с Ним и здесь на земле, и там в вечности. Аминь.